Тема сегодня – душа. Конечно, всегда большая трудность возникает, когда есть тема, а материала, по которому ты следуешь, а у нас философия Энкари Эриха, не набирается, чтобы вот полнее ее раскрыть ее в достаточной мере и так, чтобы было четко, ясно, понятно. Поэтому я каждый раз вынужден говорить, что и добавляют, да, изучение некоторой части, чтобы соединить их вместе. Ну, ничего не сделаешь. Такова судьба наша с вами. Потому понятие души придется дополнять. Ну, к тому же, моя нелюбовь к цитате тоже известна. Придется пояснять философию Рериха на пальцах. Но так как пальцев у меня 10, то, наверное, смогу. Когда дух самый чистый проявляется, он нуждается в оболочке, проводнике. Как бы в своем доме он должен находиться, в своих вибрациях, только единственно способных держать этот луч. Все остальные, более грубые, не смогут. Так вот мы объясняли с вами зарождение зерна духа на прошлой встрече. И это уже понятие души. Вот та оболочка, тот проводник, который облекает чистый дух, мы сказали, тоже душа. Потом мы сказали о том, что есть так называемая человеческая душа. То, что мы именуем высший манас, разум, мыслитель. Очень много наименований у того же третьей ипостаси духа. И в совокупности они вставляют и человеческое эго, и то, что мы называем божественное эго, духовное эго. Иногда говорят еще индивидуальность. И мы об этом тоже говорили. Но суть в том, что распространилось представление о человеке как стоящем из трех частей. Ну, потому что ведущая мысль всегда за той философией, за тем представлением о человеке и мире, кто владеет наибольшей системой пропаганды, распространения и насилия. Ну, такая западноевропейская цивилизация, она выросла как ведущая, и потому она распространяла о человеке больше знаний. Хотя мы знаем, на Востоке этих знаний-то намного больше и глубже. Но так уж получается, что в европейском сознании есть представление дух, душа и тело. Ну, мы, скажем, для упрощения скажем, пусть будет так. И мы сказали с вами, что дух – это бессмертная его часть, та часть, которая развивается в вечности, беспредельности и принадлежит беспредельности. А вот то, что воплощается, это есть всего-навсего луч. И очень говорят, хорошо представить, что вот из высшего манаса тот луч, который мы можем изобразительно представить, что это типа лампы, прожектора, луч на стене отраженный, и вот это пятно на стене, это будет низший манас. Всего-навсего. То есть высший манас и в целом весь дух не воплощаются никуда. Они только отбрасывают как бы луч. Есть определенная нить, она имеет термин антахкарана. Остальное вот этот центр. А куда она отбрасывает свой луч? Опять-таки в ту среду, в ту материю, которая может принять этот луч. И такой материей первой является тело мысли, что на латыни является понятием ментальное тело. Вот это ментальное тело и принимает этот луч. Образуется уже как бы начало формирования того, что мы и с вами именуем душою. Но материя, она постепенно все в нижних слоях уплотняется и достигает того уровня, когда она принимает термин астральное. Мы с вами уже сказали, что ментальная материя, ментальный мир – это мир мысли. Причем здесь такая градация есть, что высшие три подплана принадлежат миру огненному, а четыре нижних принадлежат миру тонкому. Далее идет материя, где нет солнца, нет какого-то ярко видимого светила, который бы управлял, как вот солнце на Земле. все существа там самосветящиеся. Что означает астрон, звезда, каждый как звездочка. Именно поэтому этот мир называется астральным. Это материя, которая для нас невидима, но та материя, которая ближе к Земле. Вот эта материя уже является тоже одной из тех форм, которые ближе к плотному миру. И, наконец, есть плотный мир, который состоит из, опять-таки, семи градаций. Мы должны знать, все состоит из семи градаций, потому что есть закон семиричности. И если нам не удается найти седьмое что-то где-то, то мы должны знать, что-то мы неправильно понимаем, что-то мы неправильно знаем или не нашли еще, что-то потеряли. Так вот, душа в нашем понимании также должна соответствовать этим, соответственно, планам ментальному, астральному, которые ближайшие. И вот человек имеет действительно тоже соответствие. Когда луч погружается в ментальное тело, затем оно, это ментальное тело, должно иметь астральную оболочку. Астральное тело является дальнейшим ближайшим основанием человека. Вот это в совокупности и будет называться душою. Правда, у человека еще есть эфирное тело. Его в определенных системах относят к душе, но правильнее было бы относить все-таки к плотному телу, к телу как таковому. Хотя эфирное тело невидимо, но иногда человек может его все-таки видеть. Если на темной материи стороны света Луны посмотреть на свои изображения, то на стене будет отражаться сияние его. Это можно увидеть и в пальцах, и вокруг головы. А иногда мы можем у соседа увидеть даже сияние некие. Это вот эфирная субстанция сияет, как маленькие, так сказать, истечения, которые видимы. Причем эфирная субстанция тоже имеет градации. Их 4 вида материи. Потому и получается 7. Так вот, человек имеет то, что мы именно называем душою. Вот эти оболочки называются временные, и на настоящий момент эволюции человечества необходимые. Николай Александрович Рерих, сравнивая человека и в нем рассматривая две души, ссылается на Мережковского. Тот, философствуя глубоко, вдруг проникся действительно совпадением в размышлениях своих и в оценке, что у человека две души. Одна, оказывается, вот, как он назвал, ночная, а другая – дневная. Как вы думаете, у кого ночная и какая дневная? Та, которая к духу относится, или та, которая душа как таковая?
Дух дневная.
Вот казалось бы, вот да. Вот, правильно, Светлана, правильно. Казалось бы, просто, что луна, ночь, это все какое-то такое темное, негативное. Мы же привыкли говорить, что все временное в нас существующее, это что-то такое нехорошее. А оказывается, Мережковский думал по-другому. Душа дневная – это вот то, что мы видим активно. То, чем мы пользуемся в нашей жизни, наши желания, наши земные взаимодействия, то, что человек связан с понятием цивилизация, аппарат, прибор, ну и так далее, и так далее. А вот то, что ночная, это воображение, восхищение, интуитивное восприятие, все то, что ведет человека к миру таинства, необычному, необыкновенному, что не может быть воспринято. Кстати, а вот об астральном теле Николай Константинович рассуждал так. Он, когда встречался с ламой, он как бы подтверждает идею ламы. Вы знаете, вот, Николай Константинович Рерих путешествие в Гималаи встречался с представителем обители света, то есть то, что мы именуем Шамбала. Лама был непростой. Это необыкновенно, как многие думают, буддист. Ничего общего с обыкновенным религиозным представителем буддизма он не имел. Он просто был в облачении ламы. И был разговор у него. И тот сослался на то, что зачем, мол, люди Эверест покоряют в физическом теле, когда легче было бы в астральном теле. Для них это, оказывается, для буддистов вообще явление обычного порядка. И Рерих приводит эти слова, а то, что Рерих приводил примеры, он всегда не просто так, что ему хотелось этот пример взять. Он во что верил, во что, в чем не сомневался, то и указывал. И действительно, почему-то рериховцы не поднимаются на белуху в астральном теле, например. Все норовят в физическом туда подняться. Но вот астральное тело, видимо, это будет освоено позднее. В то время как, наоборот, вот, говорится об опасности взаимодействия в астральном теле. С одной стороны, кто-то скажет, какое-то особое противоречие есть в учении, что с одной стороны, ну, говорят, устремитесь в надземное, а с другой стороны, говорят, опасно. Оказывается, нужно иметь знание сначала о нем, а потом иметь защиту, о чем мы вот недавно только говорили, и только потом устремляться в надземное. А все системы, которые выводят человека без защиты, без знания о тонком мире, это большие преступники. И задача темных сил как раз вывести человека в тонкий мир без знания, без опыта, без защиты, чтобы он попал на держание. Все очень просто. Еще есть понятие к душе относящаяся личность. Помните, мы сказали, у духа есть индивидуальность. И даже указали, что понятие индивид, который принят на Западе, ничего общего не имеет с понятием индивидуальности, которая дается через систему или философию Рериха. Индивидуальность – это есть то, что принадлежит духу, к вечности. А личность – давайте мы еще раз посмотрим. Вот лик – это высший образец жизни, это высший план бытия, высший мир. Это лик. Там, где ясно сияющий образ создан для претворения всей Вселенной. Тот, кто достигает этого уровня, называется великим ликом. Тот великий. Понятно, да? А великий, он Махатма, великая душа, да? А в человеке есть, вот куда погружается все, что исходит от лика, называется личина. А в человеке есть что-то среднее между личиной и ликом. Называется личностью. Вот и рассудок наш, который есть низший манас, он рассудок еще называется. Его иначе называют интеллект. Вот центр, или вот отражение на стене пятна, центр сознания, маленькое я. В нас это есть. Вот это и есть наше главное, что принадлежит личности. Отраженное от лика, с помощью которого создавался наш дух. Мы можем образно сказать, что дух наш будет ликом, а личность – отражение ее. Правда, к личности относится не только рассудок. Это и ментальное тело, это астральное и даже физическое. Но в первую очередь личность формируется в сознании низшего манаса, рассудка, интеллекта. Потому личность, конечно же, там. Ну вот Рерих опять-таки не формировал как бы мысли или идеи о том, что есть личность, где она расположена. Но он косвенно передавал такие мысли, которые указывают на то, что нельзя, несмотря на то, что личность не является ведущей, является смертной, но нельзя ею пренебрегать. И вот он, например, просто зачитаю одну из мыслей, которая может понять, поможет понять, как Рерих относился к личности. В статье Гёте, а Гёте был человек братства, был один из великих учеников братства. Это не случайно его выдающиеся достижения. Ничего случайного вообще не бывает. Ум, честь и совесть духовной культуры Германии. Вот если Рерих говорил, нужно представить Германию, это Вагнер, Гёте, вот такие имена. Мышление Гёте по справедливости можно назвать пространственным. В нем утверждалась личность, но было освобождение от эгоизма. Дело в том, что на самом-то деле эго – это есть дух. Но эгоизмом принято называть то, что в личности. Потому что маленькое «я», отражаясь в личности, говорит «я» и только «я» существую на Земле, на планете. Не существует как бы духа. Оно говорит о том, что только я здесь развиваюсь, и я хозяин, забывая о своем сердце. А вот тогда уже начинают люди понимать, что эго – это есть его личность. А раз это эго присваивает все себя и ведет себя как самоисключительное нечто, самоисключающее все остальное, люди привыкли связывать, что все, что связано с личностью, это и есть эгоизм. Что-то такое нехорошее, негативное, все отрицательные качества. А вот здесь, в этой их вот мысли, Рерих показывает, что личность может быть насыщена эгоизмом, но это далеко не так обязательно. И личность – это не совсем то, что есть эгоизм. Личность должна подчиниться индивидуальности, и тогда она будет духовной, она будет насыщена духовным исполнением. В чем и задача человека – чтобы человек шел, развивался под началом духа. И тогда в нем эгоизм будет низложен. Он, если и будет выявляться, то только в редких случаях и только лишь в преодолении этого же эгоизма. Кстати, когда Рерих, он ведь не давал учения как таковое, он приближал к учению. Но во многих случаях пользовался случаем упомянуть об учении. Вот в той же статье Гёте он сказал: «Агни-йога. Такое сочетание для малых сознаний даже невообразимо, но оно является верным мерилом потенциала личности». То есть человек, который включает огонь в свой дух, когда дух начинает управлять всей его жизнью, тогда и личность начинает насыщаться особой мощью, энергией. Вот почему он об этом сказал. Кстати, еще интересная мысль выражена Рерихом в статье «Мудрость радости». Это сборник «Державы света». В ней он упоминает о том, что расцвет искусства и сознания одухотворяет достоинство личности человека. Знаете, можно пропустить все эти мысли, они как бы считаются как бы трюизмом, ну как бы обычным явлением. Но ведь каждая школа, каждый год объявляет о том, что у нас собрались дети для того, чтобы формировать личность. И по окончании школы опять-таки говорят о том, что мы воспитали такую-то личность. Школа вообще настроена на личность. И вся жизнь человека, вот в России особенно, она все о личности говорит. Вы не встретите упоминания об индивидуальности. Личность и личность во всем. Оказывается, расцвет искусства действительно формирует. Личность становится благороднее, потому что начинает проявляться дух. То есть мы с вами личность не списываем, мы просто ее устанавливаем в другое положение. Кстати, а вот уже в другой части духа, в астрально-ментальной, формируется то, что мы называем другой ум или выражение его, инстинкт. Люди привыкли связывать инстинкт лишь с животными. Знаете, вот говорят, инстинктивное сознание, инстинктивный ум – это животные. И у человека ведь есть инстинкт. Но мы привыкли инстинкт человека связывать с каким-то обязательно низменным проявлением. И действительно, когда толпа объединяется на какую-то низменную цель, она живет чисто инстинктивно. До того благородные люди, попадая под влияние такой толпы, становятся буквально диким стадом. И об этом Рерих пишет, действительно, в статье «Особенное действие». Но он же одновременно говорит, что «откройте пути к творчеству, к великому искусству, замените пошлость и уныние радостью и прозрением, развивайте инстинкт творчества с самых малых лет ребенка». Этим я хочу сказать, что, оказывается, есть инстинкт творчества. А мы-то думали, что есть только инстинкт понюхать или пощупать что-нибудь, потрогать, куда-то притянуться. И то же самое он говорит о том, что стремление к религии, к вере – это тоже инстинкт. Вот так и называют инстинкт молодого поколения, который загублен старшим поколением, который вот потому что грубым поведением и примерами не дает развиваться молодому поколению. Ну вот, конечно, чтобы, так сказать, вот, казалось бы, при чем здесь инстинкт, интеллект, рассудок, личность и душа. Все это в душе находится. Потому говорят, когда вас спросят, где же находится рассудок, вы говорите, в душе. А где ваша личность? Она не только в душе, но в первую очередь в душе. Где ваш интеллект? В душе, но там же инстинкт. Но ведь еще есть понятие аура. Об ауре Рерих побольше написал, чем другие темы. Он сказал особенно ярко в статье о деянии духа. Я всем советую эту статью почитать. Это сборник «Пути благословения». Это особенно очень важно, когда мы хотим показать, как мы должны выглядеть в жизни. Это настолько важная статья, что я даже ее бы попросил бы вас обязательно прочитать. Потому что она касается не только ауры, но и нашего костюма, одеяния нашего. Главная идея его в том, что человек имеет цветную ауру, и она зависит от мыслей, чувств, меняющихся постоянно ведь в человеке. Но совокупность вот этих мыслей и чувств наполняет нас особыми вибрациями, и они меняют нашу окраску. Но есть еще от духа исходящий основной цвет нашей ауры. Но этот цвет ведь тоже является синтезом чего-то по совокупности. И вот основной цвет, меняющийся от наших мыслей и чувств, он и создает вот эту цветность, многоцветность нашей ауры. И в зависимости от этой ауры нужно и костюм-то приобретать. Платье, пиджак там и так далее. И потому не случайно говорят, вам это идет, а вам это не идет. Вам это к лицу, вам это по нраву, вам красиво. Так рассуждают люди, сами не понимая, что, о чем они говорят. Ну, говорят, к таким-то волосам, скажем, каштановым идет такой коричнево-зеленый цвет, да? Или говорят, такой-то вот коричневым глазам идет, или там черным волосам. На самом деле они даже не знают, что вдруг неожиданно то, что противоположно, другому человеку идет. То они утверждали, что блондинкам идет красный цвет, то потом начнут утверждать, что черноволосым идет красный цвет. А потому что они не понимают, что они в это время говорят о внутренних чувствованиях и предчувствиях. Что они полагают, что вдруг уловили, что человеку истинно нужно. И что они как бы прозрели ауру, ее цветность. И вот в этой статье Рерих особенно хорошо показывает идею о том, что будущее человечества будет иметь многоцветность. И что серый мышиный цвет, обреченный тусклости, уйдет из жизни. Оказывается, черный, серый цвет должен вообще исчезнуть. Должен войти в жизнь многоцветный план бытия. Не случайно он даже говорил о том, что в эпоху Возрождения, когда люди выходили в поле, то не могли, кто издали смотрел на людей, выходящих в поле, отличить, где цветы, где люди. Так многоцветно все было. Ну, я представляю, в Италии там цветов-то много, они такие все разноцветные. Да. Ну вот, и Рерих не случайно как бы указывал, что ауры-то разные тоже бывают. Вот аура святых – это ментальное тело дает излучение, когда оно особенно светом сияет, когда оно соединяется и живет под влиянием духа, наполняется огнем духа. Вот это и есть нимбы святых. Ну а обычно у людей аура – это есть не что иное, как сияние и ментального тела, и астрального, и эфирного. И вот люди, когда снимки делают, они в основном встречаются с с излучением эфирной составляющей, конечно, влияющей, с влиянием астральной составляющей. До ментальной, как правило, не доходит. Хотя та очень сильно влияет тоже на цветность. И Рерих полагал, что вот пришло время, и теперь это не только мистика, о чем люди любят говорить, когда речь идет об ауре, но это уже как бы научная данность. Вы можете в институт зайти и снять снимок ауры своей. Знаете, когда в каком году сказал? В 21-м году. Ведь писал там статью о деянии духа в 21-м году. А у нас уже скоро 2021 наступит. А ВОСТ и ныне там. Как не было доверия снимкам ауры, как не было, куда бы мы могли зайти. Вот нас спросили бы, куда бы мог зайти кто-то из нас. А мы не знаем даже, куда зайти.
Краткова.
А где он живет? Знает, может быть, кто-нибудь один. Или двое, но они хранят тайну. Ну, я знаю, что и Бердский есть. Это вас... Да есть чемоданы, да, мы слышали, господи. Но они не дают счету картины. Да. Мы знакомы с этими вопросами, да. Мы знаем о лабораториях и так далее. Это не совсем то. Но вот мы должны знать, что мечта-то была, и уже подвижки-то начинались в начале 20-го столетия. А сейчас уже 21 век. Мы думали, чтобы вообще изменился так сильно в 21 веке, что нас не узнать. Но, к сожалению, нас узнать пока. Да. Ну вот, теперь-то ведь хочется побеседовать. Итак, вот душа, личность, инстинкт, интеллект, это я обрисовываю тему, аура, их взаимодействие, взаимосвязи. Пожалуйста, вот вопросы, если не будет вопросов, то я буду задавать. Пожалуйста, Борис.
Да. Вопрос к самому началу лекции. Если я правильно понял, с точки зрения религии, душа имеет некую момент времени, в которой она возникла, до которого ее не было. Я правильно понял или неправильно понял?
Еще раз тогда вернемся. Это очень хороший вопрос. Вообще, люблю такие вот... И надо возвращаться даже. Потому что иногда нужно по несколько раз... вот, как вот. Ведь главное не для того, чтобы мы выступать собрались здесь, а чтобы это было ясно, четко и понятно. Вот есть такое понятие вот на санскрите... Анупадака, да? Это то, что рождено до проявления Вселенной, после ее пассивного состояния. Вот знаете, что у меня, извините? Выход на беседу. Вот. Но есть каждый человек из нас живущих, это вновь рожденные. То есть дух, когда начинает свое путешествие, зарождается наша монада. Вот с того момента чистый дух, как мы с вами сказали, атомический луч рождает вот это зерно духа. А так как он сам является монадой, он этот термин переносит на и оболочку свою, или проводник, в котором он выражает себя. Иначе он бы не смог бы существовать, как непроявленный в проявленном. Ему нужен обязательно проводник. Вот как мы опускались бы вот с вами на дно океана или реки, озера. Представьте себе, и нам нужен был бы скафандр. Но не можем мы существовать в реке или в озере без скафандра. Нам нужен обязательно какой-то новый образ.
Как? И все-таки я хочу уточнить
У каждого дух родился в разное время.
Да,
на одних планетах зарождался, скажем, намного раньше, чем на планете Земля. Везде по-разному.
То есть, если я вас правильно понял, у одного человека, допустим, она, ну, условно говоря, возникла 5000 лет назад, а у другого могла и 50.
Ну, на самом деле, чтобы вы знали, у человека жизнь меряется огромным количеством миллионов лет. Вообще в среднем считается три вот последние расы. Две расы на нашей вот планете, они неизвестны по количеству миллионов лет. Не даны были эти цифры. А вот лемурийская, третья раса, она существовала 90 миллионов лет. Атлантическая, четвертая, 4,5 миллиона лет. А наша арийская, миллион лет. Но это ведь только на нашем глобусе, на нашей Земле. А ведь это четвертый круг в нашей цепи. А до этого была лунная цепь. И мы не знаем, сколько мы существуем, если говорить в миллионах, миллиардах лет. Это непонятно. Ну, да, пожалуйста.
А монада, она же состоит, получается, из трех частей, да? Будхи, атма и, ну, можно сказать, вот высший разум, да?
Да.
А у животных же нет высшего разума.
Да. Именно хорошая мысль, правильная мысль. Дело в том, что три ипостаси, о которых мы сегодня говорим, существуют только у человека. И в этом коренное отличие человека от животного. Какое бы животное не было бы развито, скажем, дельфин или, скажем, антропоидная обезьяна, у них этих составляющих нет. Но они имеют определенный запас огня мысли, который потом может быть структурирован в манас. Чем отличается огонь мысли, накопленный в эволюции, от того, что называется манасом? Здесь идет как бы сборка этого огня в систему, в структуру, и она называется мыслителем. Вот такая система есть только у человека. А если нет манаса высшего, то нет и низшего. То есть у животных, потому что нет тоже и рассудка, и интеллекта. Но у них есть центр сознания в ментальном теле. Он называется инстинктом, инстинктивным умом. Да?
Тут еще один вопрос, уточните.
Сейчас я иду. А,
вот если мы говорим, что человек, дух, душа, физическое тело, да? То есть к личности мы относим душа и физическое тело. Тогда получается, что, зная о вечности жизни духа, то есть человек, это жизнь вечная, да, дух вечный существует, он принимает на себя каждый раз, как вы говорили, погружает в батискаф, одеяние личности, да? То есть вот душа и тело в каждом воплощении у него свои. То есть получается, что каждый раз это все разрушается, да, вот по ступеням при развоплощении, каждый раз заново собираются энергии, строятся все эти тела, и каждый раз появляется новая душа. Да? Ну а естественно, поскольку дух-носитель всего сохраняет из предыдущих воплощений, если было все сохранить, то он сохраняет. А личность каждый раз, она будет новая.
Да?
Так, да?
Да. У человека сохраняются центры некоторые, скажем, сердце, чаша. И сохраняется иногда от воплощения к воплощению некий образ глаз.
Тут еще А вот если мы говорим о том, что в личности проявляется что-то похожее, это уже проявление от духа, да? То есть проявление от духа, оно, если личность допускает, это если она утончена, тогда мы увидим, да, положительные качества, например, да, высокие, да, вот устремления. Это все от духа уже будет.
Да? Сейчас там еще раз.
Вот вы сказали то, что, ну, если упростить, да, душа человека – это, грубо говоря, его астральное, ментальное тело, да? Вот. А в учении написано то, что у животных, да, есть групповая душа.
Как нет, вы... групповой души как таковой нет. Это не с нашего учения.
Откуда ты?
Это из другой системы. Я просто поясню, дело в чем. Все определяется сферами, вот чтобы вы знали. Не знаю, рассуждал я вот когда-то здесь о том, чем отличается, например, гора одна от другой. Вот, белуха от рядом настоящей. Ведь основание-то у них тоже массив-то один и тот же. Но мы называем вот это белуха, а это, скажем, как, какие там рядом горы, Светлана? С белухой.
Например, рядом стражник.
Вот стражник, вот да. Пускай будет стражник.
Броня.
Но почему это мы называем разными? А на самом деле у них магнитные сферы разные. Хотя общий Алтай имеет тоже свою магнитную сферу. Представьте, сфера в сфере. Это к размышлениям о том, что говорится об групповой душе. Вот есть сфера некая, магнитная, огненная, для, скажем, какого-то типа животных, скажем, собак или там медведей. Понятно, да? Но у каждого своя сфера еще есть. Поэтому они просто близки по вибрациям, они просто тождественны не совсем. как многие думают, что у них какая-то одна душа, и вот из этой души все это идет, по телам распределяется. Не существует ничего одинакового. В мире нет ничего одинакового. Пожалуйста.
Это можно предположить, что мудрецы, атланты, и это все мы с вами, да?
Да. Вот мы с вами, атланты, сидим здесь и рассуждаем. Да. Да, да, да.
Поэтому уверен?
Уверен. Ну, кому не хочется, тот, может, и не... Если, да. Никто ни на чем не настаивает. Так, сейчас. А я вам как раз из учения говорю. Да. Да, да. Я объясняю это тем, что везде есть закон перевоплощений. Ведь он даже в христианстве существовал. До 6 века. А не говоря уже о том, что только где-то с 18-го столетия, когда бурный расцвет науки пошел, стало преобладать грубо материалистическое сознание. Нас вот обвиняют в том, что марксизм и ленинизм принес как бы вот такое плоское восприятие мира. Это большая ложь, кстати. На самом деле позитивизм развит там, где говорится о духовности, о Христе, о христианстве. Позитивизм – это, кстати, западное мышление. Что я постигаю, что я доказываю опытным путем, то есть позитивно, это есть мир, которым я представляю. При общехристианских традициях везде дарвинизм существует. И в научной школе, и во всех, так сказать, традициях науки и жизни. Поэтому говорится о том, что это у нас это вот родилось, на самом деле неправильно. Поэтому, если продолжать эту идею, мы должны сказать, что раса одна передает знания другой расе. И когда существовала атлантическая раса, уже существовала арийская. Правда, атлантическая была намного более развитая.
Вы имеете в виду, что монады, одни и те же монады, как это когда возникает вопрос, что происходит? Что
я же не случайно сегодня как раз говорил о том, что воплощается. Индивидуальность сохраняется, накапливая все больше ценного багажа, то есть огня, качеств, чувств, все то высокое, что необходимо для будущей эволюции, для его развития. А вот уже личность, она меняется постоянно.
Так, на это другой вопрос. А монады, они перевоплощаются, те, которые древние, или есть те, которые создаются заново?
Нет, никаких заново у человека быть уже не может. Вот в четвертом круге, на четвертом глобусе, в четвертой расе закончилась вообще возможность даже стать человеком страны другой эволюции, скажем, животной, не говоря уже о появлении новых монад. Количество монад у нас не прибавляется, не уменьшается на планете Земля. А количество воплощающихся меняется в соотношениях. Когда-то считалось 2 миллиарда, огромное количество воплощенных на Земле. Вот во времена Рерихов, вот в 20 веке, было 2 миллиарда населения, а сейчас уже 7, а всего около 20 миллиардов. Представьте, да? Но сейчас Светлана, а потом, пожалуйста, потеряла мысль?
Нет.
Находи, находи, ищи.
Дело в том, что мои слова были актуальны тогда, когда именно эта тема была.
Ничего, мы к ней вернемся.
Да. Личность в зависимости от скан, ну, это тоже из других учений, правда, но...
Нет, с нашего учения, с нашего.
От того, в какие одежки оделась, а душа, так скажем, а эти одежки зависят от того, что мы оставили из предыдущего. И
я поэтому вопрос сейчас поясню, если хотите.
Да, причинно-следственные связи все работают, поэтому качество души, ну, о чем просто было размышление, качество души не только от духа, но и от тех предыдущих.
Я должен здесь пояснить некоторые вещи. Дело в том, что человек имеет еще, помимо ауры, аурическое яйцо, в котором складывается и записывается все, что что он не делал бы. Мысли, чувства, действия, любой поступок, любое шевеление пальцем. Пошевелил пальцем, записал. И вот это все складывается в самой тончайшей материи. Это как свитки. И вот в зависимости от того, что записано, и когда человек вновь начинает воплощаться, сначала в ментальном теле, потом астральном и так далее, эти тела формируются в зависимости от записей. Ну а эти записи активными становятся тогда, когда сочетание светил близко к тому, в котором эти записи производились. Вот почему они называются сканхами. Потому что по ним, по их выявлению, формируется притяжение той материи, которая достаточная для того, чтобы сформировать ментальное тело. И ментальное тело, каждое воплощение потому разное у человека. В зависимости от возможностей лучей светил и записей. Вот почему от сканх зависят проводники сознания. Потому что проводниками сознания являются наши оболочки или тела. Точно так же формируется астральное тело. А вот уже физическое, оно формируется по этим тонким проводникам. И в зависимости еще от взаимодействия с теми, где воплощается человек, в каком теле. Тело физическое во многом еще зависит от родителей. Потому человек не может сказать, что он только зависит от своих предыдущих жизней, но еще от кармических вещей, связанных с другими людьми, где он воплощается. Но везде карма все равно. Я напомню, что карма – это не есть причинно-следственные связи, это есть действие в результате причинно-следственных связей. Именно действие – это большая разница. Так, пожалуйста, Борис.
Человек что-то сделал при жизни. Это в аурическом яйце записано, это никуда не делось. Но где именно, в его аурическом яйце или где-то вовне записано, если, допустим, он что-то сделал, ну, скажем так, нехорошее, что он за это должен получить? Где вот это вот кладезь, вот эта информация находится физически, где находится?
Еще раз, я что-то это...
Вот человек что-то сделал так. В своей жизни. Все, что он сделал, как вы сказали, записано в аурическом яйце. Но, предположим, он сделал какие-то действия, которые должны повлечь кармическую отдачу. Что-то нехорошее сделал. Например.
Да, да.
Где именно записано, что он вот за это должен, говоря простым русским языком, получить?
Вот в аурическом яйце именно.
В аурическом яйце записан сам факт, что он это сделал.
Там записано, я сказал, и мысли, и чувства, и все действия. Все. Вот это звонок, знаете, приступить к следующей лекции.
Любой разбойник, как известно, себя Робин Гудом мнит. И он будет считать, что он сделал весьма даже хорошо, чтобы он там не напортачил.
Это его вопрос. Он может считать что угодно.
Космические да. законы.
Есть законы именно, да. Яков, давайте мы что, я вам расскажу еще одну лекцию, а потом мы продолжим сразу по всем, да? Потому что я, наверное, все вижу. Ты не думай. Я все вижу. И, ну, да. Пробиться к тебе. Силы прикладывай, но никак.
Спасибо. Спасибо.